Вы слушаете радио «Южный Урал». У нас в студии гости. Это Людмила Сергеевна Мещерякова, главный юрисконсульт Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России, и Владимир Юрьевич Конников, главный правовой инспектор труда Челябинской областной организации профсоюза работников народного образования и науки. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить на очень серьезную тему, потому что, согласитесь, что прием на работу и увольнение, особенно увольнение, это для человека очень важные этапы в жизни. Ну, можно сказать, что это стресс.
Безусловно, это перспектива того, как будет жить человек, где он будет работать, чем он будет заниматься, насколько будет достойна его заработная плата. Поэтому это, наверное, действительно стресс. Для кого-то это в хорошем смысле стресс, для кого-то это стресс, если мы говорим об увольнении, то это, безусловно, расстройство. Но для этого существует законодательство, которое регулирует все эти вопросы. Я думаю, что сегодня мы об этом поговорим.
Законодательство, оно одно для всех. Что это частное предприятие, что государственное, что предприятие со смешанной формой собственности, да?
Безусловно.
Поэтому я для наших слушателей хочу сказать, что хотя у нас сегодня представители вот двух профсоюзов, горно-металлургического, как самого большого у нас в области, и образование и науки, это тоже немалый профсоюз, очень много членов в нем, но сегодня мы рассматриваем ситуации, которые вообще у нас на рынке труда складываются, да, между работодателем и наемным работником. Поэтому ситуации мы будем рассматривать, и звонки мы будем такие же принимать, вот, от людей разных, в том числе и от частных предпринимателей. Да, у них работают тоже люди наемного труда, и они в достаточно таком бесправном положении до сих пор.
Да, чаще всего.
Хотя бывают ситуации, что и на предприятиях уважаемых, можно сказать, и у вас в горно-металлургическом
совершенно
такие
верно.
Бывают ситуации, когда человека ни за что увольняют или принимают на работу с такими дискриминационными
условиями.
Позициями. Да. Поэтому вот мы обо всем этом и будем говорить. Ну, начнем, видимо, с того, как принимают на работу. Туда. Вот работодатель, когда человек приходит
устраиваться на работу,
да. Какие бумаги, какие документы он должен заполнить вообще, как это все происходит по правилам?
Действительно, раз это все едино для всех, то в любом случае, в первую очередь, человек приходит на собеседование к работодателю, определяются ключевые должностные обязанности, и с 2002 года основным документом, определяющим социально-трудовые отношения, является трудовой договор. То есть заключается трудовой договор, в котором определяются все точки, по которым будут взаимодействовать непосредственно работодатель и работник. Обязательным условием для включения в трудовой договор являются вопросы заработной платы, вопросы сроков выплат заработной платы, отпуска, места работы.
Что еще?
Режим работы. И отдыха, да, если он для конкретного работника отличается от тех основных существующих на предприятии.
Ну вот это по правилам, да? А в жизни как происходит? Вот с чем вы сталкивались? Как бывают ситуации? Что работодатель предпочитает проигнорировать?
Умалчивать.
Умалчивать, да. Ну, да. Я не думаю, что
понятно.
Это на всех предприятиях. Но
всех,
бывает,
конечно.
Бывает, да.
Ну вот если говорить о содержании все-таки трудового договора, то он должен содержать сведения и условия. То есть раньше у нас были обязательные условия, которые должны быть в трудовом договоре. Сегодня слово «обязательные», оно отсутствует в трудовом законодательстве.
И что, на усмотрение работодателя?
Да, есть условия, которые, ну, не сказано, что они обязательно должны быть, но они должны быть. Это вот уже говорили мы. Трудовая функция обязательно, то есть это работа по должности в соответствии с штатным расписанием, это специальность, квалификация или вид какой-то выполняемой работы. И, конечно, всех волнует заработная плата. Вот в Трудовом кодексе говорится о том, что об условиях оплаты должна быть указана обязательно размер тарифной ставки оклада, соответственно, надбавки, доплаты, поощрительные выплаты. С чем мы сталкиваемся? Конечно, размер ставки оклада сейчас указывается в трудовом договоре. Но все, что касается доплат, надбавок и так далее, мы не говорим о том, что указывается размер, мы даже сталкиваемся с тем, что наименование этих надбавок и доплат тоже не указывается, а просто идет ссылка на положение об оплате труда, которое существует на предприятии. Сейчас вот мы сталкиваемся...
Так это по штатному расписанию, да?
Нет, в соответствии с положением об оплате труда. Да, в соответствии с положением о премировании. Но единственное, что с этими документами должны работников знакомить, и в трудовых договорах есть перечень этих документов, роспись работника о том, что он ознакомлен. Но знакомят на самом деле или нет с перечнем,
ну, вряд
всех
ли.
Этих...
Что-то
да,
я не
большое
видела.
Сомнение. Да,
да, не видела я, что в отделе кадров
во всяком случае,
сидели,
да,
люди
когда
и читали
все. Приходим
это
с проверкой и просим вот эти документы нам показать, то, ну, бывает, что бегаю работают по отделам, где-то их собирают. Но единственный коллективный договор и правила внутреннего трудового распорядка в отделе кадров всегда есть.
Но это вы вот говорите о большом предприятии, как это у вас на горно-металлургическом
профсоюзе. Конечно, больших предприятий. Единственное, с чем сейчас вот сталкиваемся, доплата за работу в тяжелых и вредных условиях. Она предполагает повышенную оплату по сравнению с нормальными условиями труда. И на многих предприятиях она, может быть, изначально была включена в тарифную ставку. Не на всех, но на большинстве. Сейчас они, если отдельно в трудовом договоре, в расчетке не указывается доплата за работу во вредных условиях, то можно требовать эту доплату. И сейчас многие работодатели, поскольку эта доплата нигде не выделена, они уменьшают тарифную ставку. Вытаскивают, вот эту
одной
надбавку.
Одной рукой дают, другой забирают.
Да, совершенно верно. И говорят о том, что заработная же плата у вас не уменьшилась. То есть вот эта проблема, с которой мы сталкиваемся.
В целом получишь то же самое, положено,
таким образом.
Неизвестно за что.
Если говорить о бюджетном секторе, то здесь у нас немножко конкретизировалась ситуация. В ноябре месяце вышло распоряжение правительства об изменении систем оплат труда, в которой утвержден эффективный контракт, так называемый. То есть эффективный контракт в бюджетном секторе, то есть это индивидуализированный трудовой договор, в рамках которого прописываются все стимулирующие выплаты именно уже непосредственно в трудовом договоре. Да? И здесь, с одной стороны, работнику, безусловно, легче, то есть он знает, за что, когда и сколько он получит. Сложнее работодателю в этой ситуации, потому что в рамках, в частности, по системе образования, в рамках нормативного финансирования, возможно, нехватка определенных средств, и тогда придется также, соблюдая трудовое законодательство, каким-то образом урезать данные стимулирующие выплаты. А с апреля месяца действует единый трудовой договор, тоже эффективный, как с руководителями учреждений, государственных и муниципальных учреждений. Поэтому вот тут у нас правительство немножко конкретизировало все-таки и содержание, и форму трудового договора.
То есть стало лучше?
Посмотрим.
Ну да, поживем, увидим, да, у нас.
Здесь для работодателя какая проблема? Почему не прописывается все? То есть чем полнее трудовой договор, тем больше он насыщенный, тем сложнее внести какие-то изменения в него, потому что любые изменения по согласованию сторон вносятся.
В том числе с профсоюзом, там,
нет,
где он есть.
Нет. Нет, трудовой договор сам по себе, он не рассматривается как локальный нормативный акт, он с профсоюзной организацией не согласовывается. Но когда мы выходим с проверками, то, естественно, мы содержание этого трудового договора, да, обязательно изучаем. И если какие-то замечания мы видим, мы их всегда делаем.
Вот, допустим, человек пришел устраиваться на работу. В каких случаях наниматель может отказать в трудоустройстве? Есть такие основания?
Я бы скорее сказала, не может отказать трудовой кодекс, а когда не вправе отказать в приеме на работу.
Но есть ситуации, когда он может отказать, да?
Только деловые качества. Если работодатели не устраивают деловые качества работника, да, он вправе отказать. Поскольку в целях экономической эффективности производства, конечно, работодатель самостоятельно определяет и ведет кадровую политику на своем предприятии. Поэтому
это
его
критерий.
Не обязывает, конечно, трудовое законодательство, что как только появилась вакансия, он тут же должен принять работника на работу.
Ну,
такой обязанности у работодателя
были
нет.
Такие объявления. Принимаются женщины до 25 лет с опытом работы, с образованием там, и так далее, ноги столько сантиметров.
Один из дискриминационных моментов. Ну, мне кажется, сейчас стало пореже таких вот возрастных.
Сейчас говорят, они законодательно запрещены, такие объявления по возрасту, по полу.
Не факт, что если придет работник или та же женщина в возрасте 50 лет, и
ее возьмут на работу,
да. Конечно,
найдут причины не взять. Ну, обычно говорят,
конечно,
вы нам не подходите,
идите,
или место занято.
Совершенно верно.
У нас первый звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Если временно устроенный месяц-два на муниципальное предприятие, отпускные начисляются мне на эти месяцы?
А у вас временный договор на 2 месяца?
Да.
Да, при увольнении компенсация за неиспользованный отпуск, по-моему, там 2 дня за месяц, за работой месяц обязательно.
Ситуации при увольнении возникают всякие, и в том числе и вот такие вот. Давайте продолжим вот эту тему. В каких случаях наниматель отказывает в трудоустройстве? Какие ситуации у вас встречались?
Ну, в первую очередь, если говорить вообще, вот, например, даже по системе образования, у нас существуют очень жесткие требования по квалификационным характеристикам.
Ну, то есть это работы. Должен быть педагог, во всяком случае, да?
Там разные есть. На разные специальности разные есть требования. Ну, и с января месяца 2011 года вступили в силу ряд статей Трудового кодекса, которые регламентируют право на занятие педагогической деятельностью, где очень четко прописано, что человек не может работать и занимать педагогические должности при неснятой или непогашенной судимости. То есть все вопросы Уголовного кодекса, которые направлены на жизнь и здоровье граждан. А сейчас, с этого года, еще и государственного строя. Поэтому здесь очень сложно. То есть нам приходилось отстаивать интересы работников, которых увольняли в связи с вступлением в силу данных изменений в Трудовой кодекс. Но сейчас есть ряд документов Конституционного суда, которые дают определенные поблажки. Ну, тоже действительно будем смотреть, как будет развиваться судебная практика и как вообще на практике будет это проходить.
У нас еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Раньше мы работали по трудовой книжке. Сейчас у нас договор трудовой. И этот договор заключили с минимальной зарплатой. Я уборщицей работаю в техникуме. И уже вот в течение многих лет, вот как вот этот договор заключили, договор не пересматривается. И эта минималка остается на прежнем уровне. Правильно это или нет?
В рамках постановления правительства у нас каждый год пересматривается минимальный размер оплаты труда, в связи с чем и к вашему трудовому договору должны быть дополнительные соглашения, в которых будет четко определяться ваша заработная плата. Но меньше минимального размера вы не можете получать.
Везде это в образовании нет. Же поднимается, да, зарплата. Почему человек на минималке-то все еще сидит? Видите, ну, мало тут, ли, когда там это все было?
Тут ситуация такая. Человек работает не на педагогической должности. И здесь есть очень четкие разделения. Это одна из проблем, над которой мы сейчас работаем. А ситуация такая, что указы президента прошлого года говорят о повышении заработной платы педагогических работников различных категорий и направлений деятельности, но в них не указаны младший обслуживающий персонал, вот то, о чем говорит сейчас человек, который позвонил. То есть тут уже непосредственно исходя из фонда оплаты труда, руководитель может либо не может, в зависимости от экономических условий, доплачивать какими-то стимулирующими выплатами за те или иные показатели ее работы.
Ну, может быть, руководитель смотрит, в договоре написано минимальный размер оплаты труда, ну и ничего не доплачивает. В договоре же есть, эта буква закона соблюдена.
К сожалению, может.
К сожалению, вот это да. Вот все в рамках закона, да, происходит? Так, еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, меня интересует такой вопрос. Вот я сейчас ищу себе работу, и везде работодатели говорят, что мы устраиваем согласно договора. Не по трудовой книжке, а согласно договора. Чтобы трудовая книжка скоро отменится. Правда ли это? И вообще, что такое согласно договора?
Дело в том, что если трудовые отношения, то договор должен заключаться. Но трудовой договор, скорее всего, вам предлагают какой-то гражданско-правовой договор подряда, потому что трудовые книжки у нас есть.
Пока их не отменили, хоть об этом и говорят.
Об этом говорили совершенно верно, но на сегодня об этом речи не идет. Трудовой договор с вами должен быть заключен. Если на вас распространяются существующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка, то есть вы должны приходить на работу, если предприятие работает, допустим, с половины девятого до половины шестого, и вы должны работать именно это время, и на вас распространяются правила внутреннего трудового распорядка, то это трудовой договор. Какой трудовой договор они вам предлагают? Надо его посмотреть. Скорее всего, договор подряда, что чаще всего тоже бывает.
Так, еще
тогда
один звонок.
Все трудовые права на вас не будут распространяться в этом.
Алло, здравствуйте, слушаем вас. Еще звонок один.
Здравствуйте.
Алло.
Я работаю по совместительству на заводе кладовщиком. Я пенсионерка. Вот в течение которого времени я могу уволиться? В течение 2 недель отработка делается или в течение 3 дней?
Ну, то есть, если человек впервые увольняется по основанию в связи с выходом на пенсию, то там увольнение идет в срок, о котором просит работник. То есть, там 2 недели, речи нет.
То есть, если человек хочет уволиться завтра, его увольняют. Да, только главное, чтобы он сдал материальные ценности.
Нет.
Ну, если он кладовщик.
Нет.
Что, и сдавать не надо?
Нет, надо сдавать, но это не его забота.
Ага, это забота при администрации.
Это забота,
да.
Совершенно верно, работодателя. А при увольнении по совместительству, по-моему, за 3 дня должны предупреждать. Работник сам.
Предупреждает, да, и увольняется. Да, да, да. Ему обязаны выдать трудовую книжку и рассчитать.
Верно. По совместительству у него нет трудовой книжки.
Там. А вообще нет, да? Так, а вот в чем разница между совместительством и совмещением? Это разные ведь вещи?
Совершенно верно. Это разные вещи. Что такое совместительство? Это выполнение постоянной работы за пределами рабочего времени, по основной работе. То есть совместительство может быть на этом предприятии у этого работодателя, может быть у другого работодателя, может быть даже не у одного работодателя, а у нескольких. А совмещение – это выполнение работы по той же профессии, специальности, либо выполнение другой работы, но в пределах рабочего времени.
Все понятно. То есть я могу здесь отсидеть в студии, вот как я
совершенно
работаю,
верно.
До 5 часов, после 5 я могу пойти помыть пол в соседнем магазине.
Это будет совместительство.
А совмещение, если я тут параллельно со своей работой буду выполнять еще какие-то
функции. Совершенно верно, это совмещение.
Все понятно. Еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Вот я хотела спросить. У меня дочка работала менеджером в организации, она относится к Уфе. Вот, она работала здесь, в Челябинске, у них на фирме. И получилось так, что их всех уволили с организации, и зарплату им не дали, ни за отпуск не дали, никаких денег ни за что. Куда она должна обратиться по этому поводу?
Существует два варианта, куда она может обратиться. Первый – это Федеральная инспекция по труду, и это, безусловно, суд. Но если говорить о подаче искового заявления в суд, то там у нее только месяц с момента того, как все трудовые отношения были расторгнуты.
Так, а Федеральная инспекция по труду где у нас находится, куда человек должен прийти?
Если с иском в суд, ну, во-первых, требования, я поняла, о заработной плате.
Ну да, их не рассчитали.
Не выплатили ничего. Угу. Поэтому здесь трехмесячные сроки предусмотрены для обращения в суд, но по месту нахождения ответчика. Поэтому
то есть это надо ехать в Уфу?
Конечно. То есть ехать или не ехать, но исковое заявление, конечно,
надо подавать.
А можно по почте
послать?
Можно.
Можно.
Можно заказным письмом с описью тех документов, которые приложены. Конечно, так и надо. Не поедет же она туда.
Ну, естественно. Трудовая инспекция федеральная где у нас находится?
Вы имеете в виду
вот куда можно обратиться? В Челябинске,
да. Я боюсь, что они не будут рассматривать наше Челябинское, поскольку все-таки работодатель находится в другой
регионе. То есть и федеральную трудовую инспекцию тоже в Уфе,
в
Башкирии. Все понятно. Ну, тут надо думать, значит, приходишь на работу в организацию, головная фирма находится, у которой где-то в другом месте, да?
Ну, у нас была ситуация одна такая в нашем. Злополучное магнитофон. Магнитогорское
предприятие,
которое... Сейчас расскажу, как мы помогли. То есть то же самое, там неоднократное банкротство, и людей неоднократно увольняли с одного на другое, и тоже не выплаты заработной платы, отпускных. В общем-то, у нас есть правовой центр «Металлург» для членов профсоюза горно-металлургической услуги бесплатные. Подали исковые заявления в наш Челябинский суд.
Выиграли дело?
Да, конечно, конечно.
Людям
там
выплатить.
Единственное, да, что проблемы с размерами, но дело-то я не в этом хотела сказать. Пока суд это дело, эта организация взяла и перерегистрировалась в Ижевске. И те, кто не успели подать сюда, в Челябинск, вынуждены были подавать заявление в Ижевск. У нас там тоже есть профсоюзная
организация, свои люди есть.
Свой юрист, и мы их единственно к ней
и
обратились с просьбой, что помогите, вот там их не так много было, этих работников, представляйте их интересы в суде. Ну, соответственно, споры были выиграны, конечно.
Еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у меня внучка устроилась на работу, но она уже работает около года. То платят ей деньги, то не платят, то задерживают зарплату, или платят по 5000 и все. Вот куда обратиться? Проживаем в Челябинске.
Ну, конечно, в трудовую инспекцию или в прокуратуру. Вы просто не называете предприятие, поэтому мы более конкретно, допустим, в профсоюзную организацию, мы не знаем, есть там, допустим, она или нет, или в областной комитет.
Работает.
Где?
Участника.
Участника,
Участника
предпринимателя,
да, конечно,
нет профсоюза.
Прямая дорога, да, в государственную инспекцию труда или в прокуратуру.
То есть прижать человека, даже если там нет профсоюза, прижать
работодателя
можно,
если есть,
чтобы
нарушение.
Он выполнял свои обязанности. Перед приемом на работу у многих людей требуют пройти медосмотр. Кто должен оплачивать этот медосмотр?
В соответствии с трудовым кодексом.
Да, ну, проблема не проблема, у человека, может, денег нет.
Предварительные и периодичные медицинские осмотры за счет работодателя.
То есть работодатель это оплачивает. Ну, вот я слышала, что тут у нас очень мало оплачивает работодатель.
На разных предприятиях совершенно разно. Или сам работодатель сначала оплачивает, и работник проходит. А на многих, скорее всего, работник проходит, приносит справку, и после этого ему оплачивают.
Вот возвращает об этом, кстати, многие
эти
не знают.
Деньги, совершенно верно, не получает тот, кто эту справку о том, что он прошел, положил в карман и не обратился с требованием возместить расходы.
Ну вот мы об этом сказали, я думаю, люди услышали, что они имеют право вернуть эти
совершенно
деньги,
верно.
Которые они заплатили в поликлинике за предварительный медосмотр при трудоустройстве. Ну, а теперь давайте перейдем к такой ситуации, когда происходит прекращение трудового договора. Как это происходит по правилам?
В зависимости от того, кто инициатор. Если инициатор работник, то, безусловно, за две недели до той даты, когда бы он хотел расторгнуть договор, он пишет заявление, и работодатель уже смотрит, потому что две недели, о которых всегда мы говорим, так называемая отработка, да, это не обязанность, это возможность работодателя. То есть он может эти две недели заставить отрабатывать, а может и, собственно говоря, расторгнуть договор раньше положенного срока. Если речь идет о расторжении трудового договора по инициативе работодателя, там может быть очень много оснований, по которым это расторгается, но в любом случае любые изменения в трудовом договоре, они должны быть зафиксированы уведомлением не позднее, чем 2 месяца до расторжения договора.
Это когда работодатель выступает
когда инициативой,
он человеку об этом говорит письменно, да? Сообщает письменно, и человек имеет эту бумагу и уже готовится, что его будут увольнять через 2 месяца.
Это если по сокращению мы говорим.
Да. По сокращению, Еще какие ситуации бывают?
Ну, оснований так расторжения, конечно, очень много.
Ну, вот, допустим, мне не нравится этот работник, вот хочу его уволить, и все.
Ну, вот и есть такая основание к увольнению, соглашение сторон. Как-то эта норма у нас очень долго спала и не использовалась.
А сейчас используется.
А сейчас она достаточно часто используется работодателями. В каких случаях? Даже когда, допустим, человек прогуливает. Не хочется заморачиваться, там же определенные требования, чтобы доказать, что человек прогуливает и так далее. Предлагают уволиться по соглашению сторон.
По собственному желанию.
Ну, да. И вот в период экономического кризиса стала очень модная статья, поскольку, наверное, работодатель получал за то, что сокращение имело место. Они вот находили вот этот выход.
Ну да, вроде
они
сами
уволились. Они заключали обязательно в письменной форме соглашение о расторжении трудового договора, где оговаривал срок, и самое главное, оговаривались выплаты, которые работодатель обязан сделать работнику при увольнении, поскольку само основание соглашения сторон, оно не предусматривает никаких выплат работнику. А в данном случае в соглашении указывалось, что те же самые денежные компенсации за 3 месяца, одномоментно или там в течение, вот это все прописывалось в этом соглашении.
Но тут работник же теряет, по-моему, право устройства на бирже труда.
Нет, совершенно не правы вы в данном случае. У него были такие же основания,
Раньше так было, что
в тот период уволился
по собственному желанию, все, не имеешь права...
Это не собственное желание, это соглашение сторон.
Это разные вещи, да?
Это разные совершенно основания. Нет, и постановка на учет службе занятости.
То есть человек ничего не теряет.
Единственное, что теряет в данном случае человек, это люди предпенсионного возраста. Потому что у нас, если уволен по сокращению за 2 года до пенсии, то там может ставиться вопрос о досрочном назначении пенсии. Вот при увольнении по соглашению сторон... Такой льготы нет. Хотя все остальные гарантии льготы, они распространяются.
Еще один звоночек, давайте послушаем. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Я хотела бы задать вот такой вопрос. В каких рамках приличия работники отделов кадров имеют право задавать вопросы? Например, я пенсионерка, но молодая. Хотела устроиться на предприятие «Магнит» просто уборщицей. Мне работник отдела кадров задает такой вопрос. Сколько зарабатывает муж? Почему вы решили устроиться? Я объясняю, у меня кредит. Она, значит, считает и говорит, а что, вам не хватает этих денег прожить?
Ну, работники отдела кадров бывают крайне, конечно, невоспитанные.
Неэтично, да, и потом это вправе отвечать на эти вопросы.
И вы знаете, даже заключают договор, что женщина не будет рожать, допустим, в течение 5 лет, принимая вот ее на работу. Вот такие вот вещи даже происходят. Ну, а тут, видите, всю финансовую основу семьи выясняют. А зачем это вам устраивается? Ну, это странно, конечно. Я думаю, что руководство «Магнита» должно подумать о том, кто у них работает. Просто действительно неприлично. То есть такие вещи не должны выясняться.
Конечно,
да?
Специалистов кадровых служб.
Вот еще вопрос. Допустим, человек увольняется. В какие сроки должен быть осуществлен расчет денежного с работником и выдана трудовая книжка?
В день
последний
увольнения.
День работы.
В последний день работы. Да. То есть ему обязаны выдать трудовую книжку и полностью рассчитать. Да, если ему говорят, приди там через 2-3 месяца, у нас сейчас денег нет, это незаконно, да?
Нет.
Нет, конечно. И у нас в этом случае есть статья 236, которая обязывает работодателя в этом случае заплатить денежную компенсацию за поддержку за несвоевременный расчет при увольнении.
Вот об этом люди тоже не знают.
1/300 ставки рефинансирования, конечно, это суммы маленькие.
Ну, вот, бывает, но... погоду не выплачивают, так что там набегает.
Но сегодня еще и 136-ю статью внесены изменения, которые обязывают работодателя ввести в расчетную книжку вот именно вот этот код денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы. И оно происходит автоматически, независимо, виноват работодатель или нет в этом.
Если человека увольняют необоснованно, куда ему идти?
Ну, я думаю, профсоюз. Что в первую очередь профсоюз. Надо с юристами
если нет профсоюза.
Ну, трудовая инспекция.
Трудовая инспекция, она защищает права и не члена профсоюза.
Да, у них есть право и отменять незаконные приказы, и восстанавливать работника на работе. Единственное, что здесь, если нарушение формальное, оно, как говорится, вот на ладошке видно это нарушение. Если надо что-то изучать, проверять, то, конечно, здесь госинспекция не поможет в этом случае.
К сожалению, наше время в эфире подходит к концу. Сегодня у нас в студии работали Людмила Сергеевна Мещерякова, главный юрисконсульт Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России, и Владимир Юрьевич Конников, главный правовой инспектор труда Челябинской областной организации профсоюза работников народного образования и науки. Спасибо вам.